Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В мае, когда была создана президентская комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории, мы в программе «Итоги недели» обсуждали этот указ Дмитрия Медведева с военным историком Марком Солониным. Сюжет этот вызвал большой интерес слушателей, и мы с Марком Семеновичем договорились продолжить наш разговор и поговорить о его бестселлерах «22 июня», «23 июня» и «25 июня», книгах о событиях 41 года. Марк Солонин – гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Марк Семенович, я думаю, даже самые непримиримые ваши противники согласятся с тем, что ваши книги написаны с неподдельной страстью. Бывают историки хладнокровные, относящиеся к предмету своего исследования, неравнодушно, конечно, но бесстрастно. Вы человек бесспорно увлеченный поисками правды о Второй мировой войне, правды, которую советские историки скрывали и искажали. Как родилось это ваше увлечение?
Ну, это, конечно, не увлечение, это все-таки занятие. Родилось оно давным-давно. Вероятно, дата его рождения где-то находится в районе 83-84 года. Ну, естественно, я историей раньше интересовался, но вот где-то, наверное, в 83-м году, то есть еще товарищ Андропов был жив. Вот в это время мне удалось, это странно покажется современному слушателю, это глагол, но мне удалось, это было непросто, увидеть советские газеты, центральные газеты, правда, «Известия» 39-го года. Они, вообще говоря, не выдавались. Вот мне удалось увидеть эти газеты и увидеть большую карту на целую полосу правды с разделом Польши, с этой линией. Огромную карту с разделом Финляндии, с этой линией. Договор о дружбе и границе. А ведь о нем не было сказано ничего ни в одном школьном учебнике, ни в одном вузовском учебнике. Вот он был прямо передо мной, договор о дружбе и границе между Советским Союзом и фашистской Германией 28 сентября 1939 года. Вот, это было сильное, очень сильное впечатление, которое я еще тогда, в 1984 году, изложил в некой толстой, притолстой общей тетради с черным переплетом, которую у себя храню дома по сей день. Был некий такой текст по поводу 1939 года, связанным с этим событием.
У вас был замечательный предшественник, это Александр Некрич. Мне когда-то в советские времена, вот как вам достались газеты 1939 года, а мне достался экземпляр его знаменитой книги 41-22 июня. Это, конечно, было удивительное издание. Книга, выпущенная совершенно официально советским издательством в 1965 году, была запрещена, изъята из библиотек, отовсюду изъята, а автора затравили самым безжалостным образом. Вы согласитесь, если я назову Александра Некрича вашим учителем?
Я категорически не соглашусь со всем предыдущим высказыванием. Моя судьба абсолютно не похожа на судьбу товарища Некрича. Товарища Некрича затравили, это значит, что его выгнали из Советского университета и пригнали работать в американский университет профессором. Это не самое тяжелое наказание, которое выпадало советскому человеку за 70 лет советской власти. Бывали хуже наказания. Что же касается этой книги, то мне немножко знакома история ее появления. В хрущевскую эпоху, когда вот начала формироваться эта новая очередная по счету «правда» в кавычках войны, по поводу того, что один был только плохой человек, все были хорошие, все были герои, замечательные полководцы, как один человек весь советский народ поднялся, но был один плохой человек, который всему мешал, Иосиф Виссарионович Сталин. И вот в плане этих представлений, это очередной «правды» в кавычках, была написана книга Некрича, и получил бы он за нее очередную государственную премию, но произошел небезызвестный ноябрьский, если мне память не изменяет, или октябрьский, сейчас уже не помню. Помню, какие были очереди за хлебом, еще маленький был, но помню. Вот, Хрущева скинули, поставили Брежнева, та правда была объявлена неправдой, хрущевский период был назван волюнтаризмом, и в плане выкорчевывания предыдущего хрущевского периода попала под раздачу и книга Некрича. Книга, на самом деле, на сегодняшний день представляющая только исторический литературный памятник. То, что там написано, сейчас полностью и безоговорочно опровергнуто всем тем новым массивом документов, которые введены в научный оборот, теми работами, которые сделаны за последние уже, извините, там 20 лет. Поэтому, конечно же, эта история не имеет ничего общего с тем, что я для себя и для других называю новой историографией Великой Отечественной войны или Второй мировой войны.
Тогда спрошу вас, что это за историография и какова ваша правда о войне?
Ну, эта историография, конечно, началась с книг Суворова. Она, конечно, начиналась почти с литературной, почти даже с художественно-публицистической книги Бунича. Ну, она там по-разному называлась, «Операция грозы» или «Ошибка в третьем знаке» и так далее. Ну, потом были, на мой взгляд, исключительно ценные работы Мельтюхова. По этому же поводу было опубликовано большое количество документов, что на самом деле самое главное. Что касается моей, в кавычках, ну, просто Суворов остановился на пороге 22 июня. Фактически его повествование заканчивается на пороге утра 22 июня. А вот дальше-то что? Вот просто мы не находимся с ним в отношениях полемики. Просто он писал об одном, а я делаю следующий хронологический шаг. То есть Суворов написал о том, что Советский Союз, ну, Сталин, безусловно, давайте так, Сталин с маленькой буквы в кавычках, как коллективный Сталин. Конечно, коллективный Сталин очень старался, желал, стремился к развязыванию Европейской войны. Он вполне целенаправленно и осознанно помог Гитлеру начать ввязаться, не испугаться. Гитлер мог испугаться, но очень ему помог не испугаться, начать общеевропейскую войну. Сам на этом деле немножко помародерничал. И летом 41-го года уже готовился вступить не просто в европейскую войну, а вступить в Европу. То есть начать крупномасштабную стратегическую наступательную операцию на запад от советских границ, уже значительно переместившихся советских границ. Вот это написал Суворов, с этим я на 200% согласен. А дальше возникает следующий вполне логичный вопрос. Если так долго, старательно и с огромными усилиями готовились к походу к берегам Атлантики, то почему же через там 1-2 недели отлетела Красная Армия на линию границы 1939 года, а еще через 3 месяца немцы были уже под Ленинградом, под Тихвином и под Москвой? То на этот вопрос я в своих книгах отвечаю, если как-то предельно коротко, то вопрос заключается в том, что называется человеческий фактор и мотивация. Подкачал человеческий фактор. Было очень много дивизий, было очень много танков, было очень много самолетов, была огромная линия укреплений по новой границе, огромная линия железобетонных укреплений по старой границе, огромное количество боеприпасов, чего только не было. Было 5 миллионов вооруженных сил на момент начала войны, ну, меньше 4,8. 5 миллионов мобилизовали в первую же неделю после объявления мобилизации. До конца года мобилизовали то ли 12, то ли 14, по разным данным, миллионов человек. То есть ресурс, который был предоставлен в распоряжение таких полководцев, как Жуков, это 5 плюс 12, 17 миллионов мужчин, вооруженных, заметьте. При таком ресурсе Красная Армия отлетела за 3 месяца от границы до Москвы, потому что ресурсы все были, мотивации не было. А при отсутствии мотивации, при отсутствии умения, и вот этот вот страшный на самом деле сплав «не умею и не хочу», «не хочу, потому что не умею», и «не умею, потому что и не хотел этому учиться», привел к тому, что все эти колоссальные горы техники были брошены на обочину дорог, иногда очень сильно мешали немцам наступлению. Был, например, первый механизированный корпус, один из лучших в Ленинградском военном округе, была там 3-я танковая дивизия, которая повоевала с танковой дивизией Манштейна один или максимум 2 дня. Потом Манштейн пишет в своих воспоминаниях, что с огромным трудом они продвигались на восток, потому что вся дорога была завалена техникой этой, брошенной техникой этой дивизии. И я в архиве в Подольске своими руками держал документ, прямо написанный на клочке, не знаю чего там, может быть, обложка от «Папирос Беломор», написанный тем самым Берзариным, который в победном 45-м году стал военным комендантом Берлина. Вот записка, в которой он отдает команду остаткам этой уже несуществующей после 2 дней дивизии, где и собрать остатки личного состава и куда их отвезти для переформирования.
Я бы хотел пояснить для наших слушателей, что вы в своей книге «22 июня» подробно разбираете и разрушаете известный всем нам со школьной скамьи тезис о том, что Советский Союз был не готов технически к войне и что в июне 41-го года он был вооружен гораздо хуже Германии. Вы доказываете, что обстояло ровно наоборот.
Я присоединился в своих книгах к этому очевидному факту. ни малейшей моей заслуги и новизны в данном случае нету. Нет, потому как, ну, это факт. Понимаете, вот гипотеза Коперника – это гениальное научное озарение. Вот мы видим, что солнышко движется, а вот додуматься до того, что это мы движемся вокруг солнышка, ну, это надо додуматься до этого. А вопрос о том, у кого чего было больше – это вопрос знания факта, вопрос знания документов. Насколько я помню, уже, по крайней мере, в 88-89 годах, это сколько уже, 20 лет назад, были впервые опубликованы реальные цифры, количество советских мехкорпусов, танков, бронеавтомобилей, грузовиков этих корпуса, советских самолетов и так далее. То есть уже к началу 90-х годов этот фактический материал был доступен. Он был опубликован многими другими историками. Еще раз обращаю внимание на замечательную работу Мельтехова. Называлась книга «Упущенный шанс Сталина». Поэтому здесь никакой моей новизны нету. Единственное дело в том, что, ну, просто, возможно, я более внимательно посмотрел на этот факт. То есть все видели, что вот у немцев, ну, вот в полосе Юго-Западного фронта, то есть на Украине было там, условно говоря, 750 танков, а во всех корпусах Юго-Западного фронта их было 5500. Ну, вроде бы понятно, что 5500 больше, чем 700, но если на этот факт внимательно обратить внимание, то можно над ним задуматься.
Еще одна важная деталь из книги о 22 июня, когда вы рассматриваете загадки начала войны, когда, казалось бы, явные признаки существовали того, что кто-то из советского командования работал на Гитлера, отдавал явно противоречащие советским интересам приказы по Брестской крепости, например, вы пишете «не верю», вот просто «не верю». Я думаю, важно, чтобы наши слушатели поняли, что вы ни в какой степени не конспиролог.
Да, безусловно, безусловно. Никакие конспирологические версии не нужны, потому что мы имеем дело с событием такого масштаба. То есть военная катастрофа лета 41-го года – это событие такого масштаба, ну, которое просто, ну, по моему пониманию, не может вложиться в рамки никаких конспирологических схем, потому что такая катастрофа, такой разгром, такой развал – это всегда результат действия каких-то огромных тектонических сил, а никак не заговора 3-4 злоумышленников.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – военный историк Марк Солонин.
Марк Семенович, а почему правда о причинах разгрома 41-го года открывается так нелегко? Уж и государства этого нет давно, и все генералы давно в могиле. Вы постоянно сетуете в своих книгах на то, что многие документы засекречены. Что и зачем скрывают? Есть какое-то рациональное объяснение?
Знаете, вы задали очень интересный вопрос, но он многослойный. Сейчас попытаемся его так это по слоям порезать. Вопрос о том, что произошло летом 41-го года, на него есть ответ. Произошел разгром, колоссальный, чудовищный разгром. Брошено огромное количество техники. Огромное количество, это значит, там, порядка 10-12 тысяч танков в течение одного месяца. Сопоставимая цифра самолетов там, в течение полутора месяцев. Общее количество пленных и дезертиров 41-го года, не лет, а всего, то есть лет и осень 41-го года, вдвое, я подчеркиваю, вдвое, превышает исходную численность действующей армии, то есть 5 западных военных округов на момент 22 июня. У меня там есть глава в книге, которая называется «Столько и еще раз столько». Вот сколько было, 3 там, с небольшим миллионы, и еще раз столько, это количество военнослужащих Красной армии, которые оказались в плену или дезертировали. Тут нет никакой загадки. Все эти цифры и все эти факты есть, они, в принципе, уже никем особенно и не оспариваются. Причина, по которой это произошло, ее оценкой всегда будет вопросом гипотезы. Нет такого документа, здесь в данном случае не вопрос архивов. Ни в каком архиве не лежит та бумажка, на которой написано «катастрофа 41-го года произошла потому-то, тому-то и тому-то». Такой бумажки нет, мы ее не найдем. Но, как мне кажется, тех фактов, которые уже известны, которые приведены на огромном количестве страниц моих книг, они вполне достаточно для того, чтобы прийти к выводу. Ну, то есть, есть же вполне какие-то понятные вещи. То есть, мы видим, что Красная Армия потеряла за полгода 6,3 миллиона стрелкового оружия. Но не ломается стрелковое оружие в таких количествах. Есть статистика структуры потерь. Например, Центральный фронт, это в районе Брянска, Гомеля, в течение 40 дней своего существования потерял пропавшими без вести, ну, то есть, что фактически в той ситуации значило пленных и дезертиров, пропавшими без вести в 11 раз больше, чем погибшими, чем убитыми. Есть совершенно колоссальные, давно всем известные цифры пленных. Они известны и по нашим документам, и по немецким документам. Есть достаточно уже известная, подробно известная история советских мехкорпусов, механизированных корпусов, которые за 2-3-4 дня, не вступив в огневой контакт с противником, теряли по 80% своих танков. Ну, не ломаются танки в таких количествах. Интересная параллель, когда в сентябре 1939 года Красная Армия на той же самой местности, в Западной Беларуси, в Западной Украине, ну, громила остатки польской армии, делала то, что называется освобождение Западной Беларуси и Западной Украины. Вот за эти, сколько там, ну, примерно 2 недели, на той же самой местности, в том же самом примерно погодных условиях, сломалось, да, ломались, конечно, танки, всегда танки ломаются, было поломано 10-12% танков по разным механизированным бригадам, значит, по разным цифрам. Ну, диапазон такой, ну, поломалась 0,1. А такого, чтобы за 3-4 дня сломалось 80% танков из числа тех, которые числились исправными, так не бывает. Поэтому, с одной стороны, как мне кажется, есть более чем достаточное, избыточное количество косвенных свидетельств, свидетельствующих, извините за тавтологию, о том, что все это гора оружия была брошена. Но если мы хотим получить документальное, в самом узком смысле этого слова, подтверждение этой гипотезы, мы ее не найдем никогда. Документальным подтверждением может быть только кинохроника со звуком, со счетчиком даты в углу, которая показывает, как боец Красной Армии бросает танк и, матерно ругаясь, из этого танка вылезает и идет в сторону ближайшего леса. Не найдем мы никогда такой кинохроники по каждому из 10-12 тысяч танков, а если найдем, то нам скажут, что это монтаж. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае, в данной проблематике, уже проблема архивов, о чем я неоднократно говорил, и не я один, конечно, об этом говорил, здесь уже мало что изменит. Мы имеем достаточное количество фактов. Обществу, современному российскому обществу, бывшему советскому, не хватает смелости или желания эти факты признать. Я, понимаете, за эти годы получил бесконечное количество или писем электронных, или там бесконечное количество видел, читал обсуждений своих книг и статей, и я вижу, что некоторые люди просто самым прямым текстом пишут: «А идите вы все», говорят, «куда надо идти, мне не нужна», пишет человек. Я дословно цитирую одно из писем, которое я запомнил. «Мне не нужна ни правда Солонина, ни какая другая правда, я не хочу думать о том, что делал мой дедушка. Я хочу любить своего дедушку». Ну, по-человечески абсолютно нормальная позиция, даже и незачем возражать. Ну, просто, вероятно, на каком-то этапе надо уже дойти до того уровня, когда все-таки разделяется любовь и уважение к дедушке, абсолютно необходимое свойство каждого человека. Дедушку надо любить, уважать и ему помогать. И готовность посмотреть нормальным взглядом без розовых очков на историю своей бывшей страны.
Вы знаете, я смотрю постоянно списки новых книг, издающихся в России, вижу все новые и новые издания мемуаров немецких офицеров, да и солдат тоже, исследования немецких военных историков. Надо думать, спрос именно на немецкий взгляд на войну сейчас особенно велик. Вот это тоже интересный феномен. Люди ищут какую-то другую правду и вот находят ее у побежденных. Не знаю, согласитесь ли вы с таким наблюдением?
Во-первых, я хочу закончить свою предыдущую фразу. Когда я сказал о нашей бывшей стране, я имел в виду только то, что Советского Союза нету в помине. Я жил, живу и продолжаю жить и работать в России. Просто был Советский Союз, а теперь на его месте есть Россия. Что касается вашего вопроса по поводу мемуаров немецких, ну, по факту вы абсолютно правы. Это есть факт. О нем нечего спорить. Заходим в любой магазин, книжный действительно видим. Теперь вопрос, чем это объяснить. Ну, во-первых, есть один такой маленький, такой противненький, такой некрасивенький, такое объяснение, что издательство просто проще, они не платят гонорара, а берут пиратским образом немецкие мемуары, изданные в 50-х годах, авторов уже давно нету в живых, и просто их печатают. Вы будете смеяться, но это тоже имеет место. Ну, кроме этого, есть, конечно, более серьезные причины. Этих причин, на мой взгляд, две. Во-первых, генералов, да и полковников, да и майоров, то есть тех людей, которым в годы Второй мировой войны было 30, 40, 45, 50 лет, за редчайшими исключениями, как вы понимаете, этих людей уже в живых нет. Поэтому это всегда мемуары людей, ушедших из жизни. Советские генералы, маршалы и полковники писали свои мемуары в ту эпоху, которую мы все хорошо помним. И эти мемуары, ну, скорее являются свидетельством качества или некачества работы московских литературных негров. Вы же понимаете, как они писались. В лучшем случае генерал что-то ему на даче рассказывал, литературный негр это дело превращал в книгу, потом ее во всех инстанциях рассматривали, утверждали, 20 раз корректировали, не считали зазорным резать тексты, написанные там дважды Героем Советского Союза или Маршалом Советского Союза. В результате получались те агитки, которые, ну, действительно, сейчас уже за редчайшим исключением не представляют ни литературной, ни исторической ценности. На этом фоне мемуары немецких генералов, генералов Вермахта, которые все-таки писали эти мемуары, отсидев там некоторое количество лет в тюрьме, но потом уже они их писали в свободной стране, в свободной Европе, в демократической новой обновленной Германии. Они просто информативнее. Ну, внутренняя цензура всегда присутствует. Человек – это живое существо, это же не компьютер. Не было хотя бы внешней цензуры, поэтому мемуары немецких генералов, маршалов и полковников, они просто более информативные, хоть в какой-то степени, хоть в какой-то степени объективные. Но я бы хотел обратить ваше внимание, еще в большей степени внимание наших с вами слушателей, что в книжном магазине любом сейчас огромное количество мемуаров советских солдат. Это ценнейший, богатейший пласт нашей истории, культуры, наверное, пласт фактуры. Есть такая серия, я думаю, многие знают. Илья Драбкин эту серию собирает. «Я дрался на Т-34, я дрался на истребителе». То есть воспоминания самых, что ни на есть, рядовых, сержантов, лейтенантов. Сейчас этим людям уже, конечно, очень много лет. Тем не менее, это мемуары, записанные сейчас, записанные тогда, когда эти простые совершенно люди, прожившие очень долгую, тяжелую трудовую жизнь, уже не стиснутые рамками цензуры. И, скажем так, вот этот пласт солдатских, лейтенантских мемуаров, который последние годы появился на прилавках наших магазинов, это очень ценный источник, очень ценная работа проведена. И всегда, пользуясь случаем, хочу сказать, дорогие товарищи ветераны, запишите, надиктуйте там на магнитофон, микрофон, что угодно. Это ценнейшее историческое свидетельство, ничуть не менее ценное, чем те бумаги, которые лежат в Подольском архиве.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Беседу с военным историком Марком Солониным продолжим после краткой сводки новостей.